Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это программа «Иностранцы». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас в гостях Ксавье Моро, французский политолог и аналитик. Ксавье, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925-888-948, твиттер говорит МСК, наш сайт говорит москва.ру, и еще по номеру для смс-сообщения можете попасть к нам в Телеграм. И тоже туда писать сообщение, все передо мной открыто, я буду читать по мере возможности. Итак, суд Гаги сегодня отменил решение о выплате 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа. Правда, сами акционеры сказали, мы продолжим судебные тяжбы. Высказался в том числе и Ходорковский. Но то, что я вижу на лентах, например, есть, что адвокаты, российские адвокаты сообщили, что получили поручение добиваться отмены ареста российского имущества за рубежом по отмененному иску. Тогда как пока даже Минюст говорил, что вот решение окружного суда Гаги не снимает арест с российской недвижимости за рубежом, но дает основание требовать этого. Как во Франции следят за этим делом? Потому что, если я не ошибаюсь, вот эти активы, были сообщения, что они арестованы, в том числе и во Франции. Еще там Бельгия фигурировала, еще что-то.
Да, Франция и Бельгия. И, ну, Франция сначала арестовали за миллиарды, по-моему, а потом почти все отдал. Поэтому, и мне кажется, что сейчас, ну, после визита нашего министра иностранных дел в Россию, Ермоловского, скоро все будет, как это, освобождение.
Подождите, то есть вы считаете, что вот так, решение, которое принято сегодня в Гаге, это скорее юридический вопрос или в нем есть какие-то политические аспекты?
Я думаю, что сейчас это юридический аспект, но первый раз это были политические.
Но, понимаете, первый раз, там, когда дело заводилось, вы имеете
да,
в виду?
Да, да, да. Но я тоже, мне кажется, что Россия, когда были первые судьи, несерьезно обратился с этим судом. Они так думали, что у них крепкая позиция, что несерьезно использовали все способы, чтобы сопротивляться против акционеров ЮКОСа. И они уже поняли, что после того, что их штрафовали за 50 миллиардов, которые даже смешная сумма, потому что это первый раз в истории, в мире, можем так сказать.
Смешные в смысле, потому что большие?
Потому что большие, и это вообще, это нонсенс. И мне кажется, что это тоже важно для Ла Ага показать, что они могут остаться серьезные международные судьи, потому что тоже есть риски, это что Россия уйдет просто от этого международного судья.
Так у нас же есть уже решение, что решение ЕСПЧ не исполняется в случае там, противоречия российской конституции.
Да, это шаг, но если второй шаг, это значит, что вы просто уходите от этой системы. Угу. Мне кажется, что это было бы хорошо. Я даже не понимаю, почему Россия...
В смысле, от этой системы, чтобы зависеть как-то...
Любой, понимаете, есть, когда вы подпишете договор, когда это бизнес. Есть, конечно, все согласоваться с судом. Но что сейчас любой компания может судить Россию, или любой акционер может судить Россию, это просто нонсенс. И Россия, и Франция, у нас пока суверенитет нет реальный. Но в России есть настоящий президент, настоящий парламент, потому они могут принять решение уйти от этой международной системы, которая, мне кажется, очень контрпродуктивная.
Возникали вопросы у многих, даже сейчас они возникают, вообще, почему Россия именно стала участвовать в этом процессе, но суд в Гаге все-таки отменяет решение о компенсации в 50 миллиардов долларов бывшему акционерам ЮКОСа. То есть получается, что вот еще и в Кремле приветствовали решение окружного суда Гаги. Но с вашей точки зрения, в это дело как-то вот впрягаются, грубо говоря, представители Европейского Союза с политической точки зрения, или все-таки нет?
Нет, все-таки нет. Это не так важно для Евросоюза. У Евросоюза другие проблемы. Важнее, чем вот это. Нет, мне кажется, что это просто очень сильный удар против акционера ЮКОСа, который... понимаете, что сейчас дело не закончится. Вот этот адвокат ЮКОСа сказали, что они будут обжаловать это решение, и еще будут еще там 10 лет.
Но они все равно будут настаивать на том, что та инстанция была правильной.
Да.
То есть линия защиты, видимо, на этом будет строиться. Но если вспомнить заявления различные и даже те шаги Франции и Бельгии по заморозке счетов, в России это рассматривали не как, как кажется, не как юридический какой-то аспект, а как недружественный шаг. Я к этому как раз-таки веду.
Я согласен с этим. Это реально, это политический шаг, это давление на Россию. Это все включение процесса против России. Ну, касается Ливии, касается Украины. Но сейчас мир изменился после теракта в Париже, после того, что Россия выиграет против ИГИЛ с арабской армией. Сейчас имидж России очень серьезно улучшился во Франции.
То есть,
и поэтому, да, то есть, и Владимир Путин тоже. Я недавно был в Париже, я могу вам подтверждать, что вообще-то мы живем в другое отношение с Россией, слава богу. И поэтому уже мне кажется, что Франция хочет уйти от этой русофобской положительные поражения, вот это позиция.
С вашей точки зрения, вот то, что произошло на фоне Гаги, это каким-то образом отразится на отношении Европейского Союза и Российской Федерации или нет? Потому что я обращаю ваше внимание, например, на твит Ходорковского, который, естественно, высказался на эту тему, что будут добиваться и так далее и тому подобное. Но он связал вынесенное решение с ослаблением давления Запада.
Ну, это значит, что он мешает политике
и
юридический вопрос. Ага. Значит, что мы правы. Это не были юридические решения, это были политические решения. Мне кажется, что тоже вот это судо в Лааге, они боятся, что просто несколько стран уйдут от этой системы. И если они так продолжают, уже России, как вы сказали, что если это уважает нашу конституцию, мы не будем выполнять
решение.
Но еще есть один шаг, это что мы просто уйдем от этого. И для Лааге, конечно, это унизительно для них.
Почему?
Ну, потому что там это значит, что вот эта система, международная система, которую они создали, которую Россия подписала, это было 90-го года, по-моему, когда... ну, тогда он больше не работает. И, понимаете, это тоже часть от глобализации. И если Россия уйдет от этого суда, это тоже будет шаг назад. И они это не хотят, мне кажется.
692 говорит, за акционерами ЮКОСа может кто-то стоять?
Ну, мне кажется, что зачем кто-то стоять? Или они отправляют людей, сам финансировать людей в России, например. Я не был бы удивлен, если, как мы это увидели на ваши телеканалы, они финансируют либеральный оппозиционер или что-нибудь. Но я думаю, что их никому не нужен.
Никому не нужен, понятно.
Да.
А есть тут вопрос от 879-го. Как бы французы проголосовали по голландской системе? Ну, это к вопросу референдума, видимо, про Украину.
А мне кажется, что то же самое.
Почему?
Ну, потому что, мы все устали от Евросоюза. Я уже несколько раз это сказал на «Говорит Москва», я это сказал в русский телеканал, и это просто доказательство.
А мы все, это вас сколько? Потому что к голландскому референдуму тоже вопросы возникают. Проголосовало далеко не все трудоспособное и имеющее право голоса населения.
Надо понимать, что в Нидерландах были... каждый день вас объяснили, что... Это выбор не читается, что это просто консультативный выбор. Поэтому зачем вам надо тогда голосовать? Они все сделали, чтобы голландцев не будут голосовать за это. Просто не голосовать. И, к сожалению, опять для них они проиграли, потому что были 32% явка. И,
но при этом 60 с лишним высказались за. И порога явки не существует, если я не ошибаюсь.
Есть. 32% это достаточно.
Нет, я имею в виду нижнего порога, то есть...
Это были 30%.
Это если нормально.
Да, это нормально. И, знаете, они тоже самое... Когда были уже выборы в Евросоюз, это было в 2005 году, тогда французы голосовали против Европейской Конституции. Нидерланд голосовал против Европейской Конституции. Мы вместе голосовали против этого. И они просто, как обычно, не слышали референдум и использовали парламент против воли народа. Они постоянно это делают. А вот сейчас вот этот парламент в Нидерландах, они опять приняли решение против решения народа. Это система Евросоюза. Поэтому я говорю, это настоящая диктатура. Это мягкая диктатура. Ну, это когда у вас
есть... Вы говорите про решение парламента, который отклонил
инициативу
соцпартии,
что...
предложение отменить.
Народ голосовал, но нам все равно. Мы идем дальше.
Так, может быть, во-первых, не... Ну, если сравнивать со всем населением Нидерландов, на что обращают внимание, то это же далеко не все население, или не 60% от всего населения Нидерландов проголосовали. Так почему вот это меньшинство, пусть оно и на этих выборах большинство, должно решать что-то за всех остальных, кто не проголосовал?
А если более люди голосовали, кто говорит, что они голосовали за это соглашение? Я сам считаю, что они голосовали против. Просто их объяснили в СМИ, нидерландские СМИ, что зачем вам нужно туда голосовать, потому что это только референдум для... Ну, он не, как сказать, он не решительный. Это просто консультативный.
Консультативный,
вот.
Да.
Поэтому, конечно, и это то же самое было в 2005 году. Они во Франции, все СМИ поддержали «да» для референдума. И это было то же самое в Нидерландах. Но народ голосовал против. Даже если у вас 100% пропагандистской системы во Франции...
А референдум, вы считаете, это та самая схема, которая удобна для решения каких-то значимых политических вопросов?
Я думаю, что это настоящая демократия, это референдум. Это когда народы голосуют за конкретный вопрос. Не на программу, которую он вообще не читал, не на человека, потому что у него хороший там тип, хорошо выглядит.
Но не во всей Европе, как в Швейцарии.
Я думаю, что в Швейцарии есть идеальные демократии.
Это швейцарская.
Мне кажется, что это шаг, куда я хотел бы, что Франция идет. Шестой, если нам нужен... Ну, в принципе, Пятая Република уже включается референдум. Но после генерала де Голля наши политики поняли, что это очень опасно для их власти, если мы слишком часто спрашиваем мнение народа. И поэтому они не использовали. Но, в принципе, внутри нашей конституции референдум, это должен быть базовый наш закон. Когда есть новая конституция, тоже есть референдум. И, понимаете, и когда мы... Но каждый раз они спросили наше мнение, мы голосовали против их мнения. Это произошло для европейской конституции. Если завтра есть референдум во Франции по поводу Евросоюза, мы уедем отсюда. Обязательно.
Куда?
Ну, от Евросоюза. От
а
Евро,
куда уедете?
Ну, просто как раньше.
Вот Британия все пытается уехать.
Мы будем как Россия. Вот, суверенитетной стране. Мы больше не отдадим. Понимаете, что 80% законов, которые принят наш парламент, они уже были решены в Еврокомиссии. У нас даже нет выбора. И произошло что-то очень интересное. Там, это 3 дня назад было. Генетически модифицированный продукт. Во Франции запрещен. А сейчас такой суд, конституционный суд, принял решение, что это нелегально. Потому что на нам есть европейские законы. На нас. И поэтому надо выполнять европейские законы. Значит, что даже если на правительство, для кого мы голосовали, принял решение, что надо во Франции, как в России, запретить генетифицирование модифицирования продукта. Если Евросоюз, там комиссия, для кого никто не голосовал, решили, что нет, нам надо, вот все. Мы потеряли наш суверенитет.
Хорошо, как если вы говорите, что потерян суверенитет, и при возможности мы бы ушли, как вы говорите, а есть какие-то механизмы, привожу в пример вам ту же самую Британию, которая...
Есть механизмы, это все может происходить. Это легально, это может быть... Но в любом случае, это вот суверенитет, это когда вы решаете для вас. И даже если... Ну, механизмы есть уже внутри договора с Евросоюзом, мы можем уйти. Но даже если нет... Наш президент, и голосовали за него большинство французов. Вот откуда его власть.
Да.
И если он хочет, что мы уйдем отсюда, он может лучше, что через референдум. Тогда мы уйдем, и все. А что они сделают? Нас бомбить, как в Донбассе, потому что мы больше не хотим быть у них?
Но здесь есть еще один интересный момент по поводу ассоциации с Украиной. Хорошо. Получается, что вот-вот соглашение, наверное, будет ратифицировано, потому что уже и парламент отклонил идею отменить вот это подписание этого соглашения.
Нет, процесс другой.
Какой процесс?
Процесс не закончился. Сейчас правительство в Нидерланд сказало, что они будут торговать по этому поводу. Понимаете, у них тоже скоро выбор. Они не могут просто там закрывать глаза по поводу, что произошло с референдумом.
Ну, значит, выборы пройдут, и в итоге соглашение подпишут.
Нет, потому что сейчас это евросептические партии, они будут это использовать. Смотрите, народ дал свое мнение, его не слышали.
А что страшного от того, что хорошо, будет соглашение ратифицировано? Если большинство стран, ну, хорошо, Евросовет, Еврокомиссия, будем говорить, они за.
Да, вот понимаете, что есть разница между правительством и народом.
Ну, допустим.
Вот. Если завтра есть референдум по поводу любой вопрос, по поводу Евросоюза, во Франции будут голосовать «нет». Даже если все давления, которые хотите, они опять будут использовать все каналы, все СМИ, все радио, что у меня давит, что нам надо обязательно «да», если это не «да», то будет Третья мировая война. Угу. Когда есть дебат, надо понимать, что когда есть дебат во Франции по поводу Евросоюза, по поводу евро, альтернатива – это Третья мировая война. Если мы уедем от евро, это будет Третья мировая война.
И все в это верят.
Конечно, французы же не так дураки, они больше это не верят. Но это аргумент, который используют все еврофилы во Франции. И, к сожалению, у вас сейчас большинство, которые евросептики во Франции, а все наши элиты, которые контролируют систему, они еврофилы.
Угу. И вы считаете, что рано или поздно все равно Евросоюз и отдельные страны Евросоюза придут к тому, что референдумы внутри страны, они важнее, чем
законы Евросоюза? Я думаю, что да, потому что, конечно, самый простой путь – это референдум. Но сейчас вы наблюдаете все европейские страны увеличение, очень серьезное увеличение час это евросептические партии. Скептики. Во Франции есть уже три партии евросептические партии. И один, он первый во Франции. Вот это Национальный фронт, он висит 35, может быть, через год будет 40%. Даже если это не большинство, как партии, там он
Какими скептиками к Савье, прошу прощения, представлялись всем представители и лидеры партии Сириза греческой?
Да.
В итоге, где скептицизм? Нету скептицизма никакого. Опять это использование в политических целях.
Это троцкистские партии, вы должны это знать в России, что не надо верить Троцки. Вы сами решили эту проблему давным-давно. И это всегда так было. У нас тоже сам во Франции, там Жан-Люк Мélenchon, он тоже выступает против евро, даже не против евро. Он ультралево. Жан-Люк Мélenchon. И он тоже выступает, что вот, Евросоюз ужасный, но я могу вам гарантировать, что если он будет премьер-министр как Ципрас, он через два недели будет изменить свое мнение. Потому что они, вот Ципрас, он троцкист. Цель троцкиста – это уничтожать нацию. Евросоюз – это способ уничтожать нацию. Понимаете? Это идеология. И поэтому, конечно, он и будет...
Вы имеете в виду размывание понятия нации?
Да.
Потому что вы говорите, уничтожение – это про геноцид.
Уничтожение суверенитет нации.
Хорошо.
Где суверенитет? Это юстиц, это валют, это международная политика. Вот. И с Евросоюзом мы все это потеряли.
А 692-е, вы уверены, что США вас отпустят из ЕС? Мистраль это продать не разрешили?
Это очень хорошо. Я уверен, что они сделают все, что они смогут, чтобы получить, что мы останемся в Евросоюзе. Смотрите, как они сейчас давлют в Великобритании, которые их любимые союзники. Они постоянно там выступают. Даже Обама сказал, что нет, вам не надо. Но зачем его? Это английские народы мнение. Зачем? Что за давление?
Накануне глава МИДа Франции встречался с Владимиром Путиным. Он называет эту встречу интересной и полезной. Жан-Марк Эйро, если не ошибаюсь.
Да.
И были высказывания тоже по поводу Украины, что это Киев способствует невыполнению, то есть фактически блокирует выполнение Минских соглашений. За этим заявлением что следует? Все равно Евросоюз же сам говорит, мы отменим санкции, когда Москва выполнит Минские соглашения. США говорят то же самое. А по отдельности, когда представители Евросоюза приезжают в Москву, говорят, нет, Киев во всем виноват.
Да, это, я думаю, что это очень... Я сам был удивлен, правильно говоря. Но я знал, что после того, что Франсуа Олланд изменил министра иностранных дел, было бы лучше, потому что Лоран Фабиус, он был... очень опасный человек.
То есть?
Ну, в Сирии он сказал, что Асад не заслужит быть на земле. Так он сказал. Представляете, что он министр иностранных дел, дипломат, он так выступает. Это просто... И тоже по поводу
Украины.
Ага. Он скрывал, что там были настоящие фашистские движения, что были карательные батальоны и так далее. И поэтому, пока был Лоран Фабиус, никакой выхода я никогда не видел. А сейчас, что-то хорошо, это что Жан-Марк Эйро, он свободно по-немецки говорит, значит, что мне кажется, что он поговорил напрямую с Владимиром Путиным, и это не так маловажно. И все это знают, что он более умеренный человек. И он ненавидит Лоран Фабиус. Поэтому он уже начинал делать все наоборот, что сделал Лоран Фабиус. Поэтому это очень положительный знак.
А как его нужно читать здесь, в Москве, например?
Я думаю, что это открывает возможность даже убрать санкции, не так важны для России, но это очень важно для Франции. Надо понимать тоже, что это наша внутренняя кухня. Кто голосует за социалистические партии? Uh-huh. Это много людей из западной, северной Франции. Там много фермеров. Там они умирают от долга из-за того, что есть русские контрсанкции.
Так контрсанкции, представители нашей страны говорят же, что это как раз нам хорошо от контрсанкций, потому что наше сельское хозяйство поднимается.
Да, да. Вот, да, но для нас это катастрофа, это настоящая катастрофа. Я очень доволен для России, но, извините, мне очень плохо для наших бедных фермеров. И поэтому Жан-Марк Ayrault, он сам депутат из Западной Франции. И если наблюдаете там карты, кто голосует для чего, это вот это все это часто французские, западные. Так. Они сейчас для них контрсанкция очень плохо.
Так как раз глава МИДа Франции приехал, ты зачем? Чтобы условно в этом сигнале прочитали, что французские фермеры хотят вернуться со своей продукцией в Россию, или что действительно, в глобальном смысле что-то с Украиной теперь будет меняться?
Мне кажется, что все в европейские страны устали от Украины. И для понимаете, что Франция – это страна, у кого нет интереса на Украину. Никакой. Мы далеко. Он не для нас большой партнер, экономический партнер. И у нас нет совместной границы. Это не как Польша, не как все это люди, которые с этой страны, которые живут вокруг Украины. Поэтому...
Но есть единая солидарность, потому что все Франции равно есть.
Да, я за солидарность России, да, правильно. Ага. И мне кажется, что Эро, он наконец это понял, но, к сожалению, мне кажется, что у нас президентский выбор через год.
Так. Вот.
И мне кажется, что для социалистической партии это самый важный пункт. И сейчас люди, которые обычно голосуют за социалистические партии, они очень ясно поняли, что контрсанкцию убивает наше сельское производство.
Вы ведете к тому, что внутриполитическая борьба во Франции прямым образом влияет на внешние политические какие-то действия, то есть на то, как Франция воспринимает Украину, как воспринимает этот конфликт между Евросоюзом и Россией. И это может отразиться?
Да, вы слышали все, что сказал наш министр, последние два месяца, когда они приехали в Россию.
Так.
Министр экономии господин Макрон сказал, что нам надо уйти от санкций. Министр сельского производства сказал, что нам надо обязательно уйти от санкций. Просто это мы не решаем. Представляете, министр нашей республики, который выступает, что да, надо уйти от санкций, но это не мы решаем. Кто решает для Франции? Ну, Евросоюз. Ну, значит, Вашингтон.
Ну, как?
И французский президент это сказал. Премьер-министр Мануэль Вас это сказал.
А Олланд что говорит?
А Олланд тоже сказал, что, надо, конечно, это санкции, это временение, это что не должен продолжаться. А сейчас они ведут, что потихоньку, через год у нас будет президентский выбор, самый важный выбор во Франции.
Так.
И это люди, которые обычно голосуют за них, они не будут голосовать, потому что они очень хорошо поняли, откуда санкции. И тоже интересно, что 28 апреля французский парламент, мой друг депутат Тьерри Мариани, он будет пригласить закон, чтобы убирать санкции против России. И тогда увидим, какой депутат поддержает или не поддержает санкции против России. И это будет очень важно для следующего выбора. Потому что сейчас, если слышите все французские депутаты, они все против санкций. Но все или говорят, как господин Ле Фоль, что это не мы решаем, или просто, что когда надо реально сказать, хорошо, уйдем от санкций, тогда нет, потому что давление от США и СМИ против России, поэтому надо держать...
Еще одно заявление Еврокомиссии, предложение об отмене визового режима в странах ЕС для граждан. Про Турцию. Тут я где-то про Украину читала, отменить как раз визовый режим. Вот, предложил отменить визы для граждан Украины.
Да. Подождем, это предложение. А потом все страны должны согласиться. Это шенгенские зоны. И мне кажется, что много стран, включая Нидерланды, уже не будут принять риск это разрешить. И Еврокомиссия это знает. Они просто отправят знак в Киев, мы вас не забиваем. И мне кажется, что даже Польша не будет согласоваться, потому что если Польша согласуется, это будет
все
вторжение. Это будет вторжение. У них уже много.
Мы вас не забываем, но оставите в своей стране. Примерно так.
Да, но знаете, я сам за, потому что тогда это может быть конец украинской армии и будет конец войны, потому что все это бедные молодежь, которые они отправят на фронт, у кого есть паспорт, они могут уйти в Польшу. и тогда будет
интересная
будет
схема. Спасибо. Французский политолог и аналитик Ксавье Моро был гостем программы «Иностранцы». Ксавье, приходите еще.
Спасибо.